Мне сегодня опять придется говорить заключение первой части. В надежде, что молитвы усилятся или умножатся. У нас в Уральском объединении работает 4 братских дома. Один, который раньше всех первым открылся, довольно успешно работает. Каждый год принимают крещение. Я бывал там не раз. Брат, который служитель, сам в прошлом отсидел 3 срока, занимается этим кропотливым трудом. Большое терпение надо там. Это люди, которых надо загружать работой, потому что праздность ведет ко греху. И поэтому тогда, когда они их принимают в эти братские дома, им дают инструкцию, как себя вести, как поступать. Они ее принимают с непременным посещением всех собраний. Не курить, не выпивать. Дисциплина только на таких условиях, добровольно. Желаешь, пожалуйста, условия. Не все выдержат. Кто-то уходит назад. Кто-то кается, уходит назад. Но и немалый процент, который заключает завет с Богом. И даже не один уже из таких людей создал семью. И вот брат делится, говорит, как-то я послал помочь в одну многодетную семью. Жена отсутствовала, а у них большое хозяйство. И он 4 послал туда. Они покаявшиеся были. Помогите там недельку или 2, поживите, помочь по хозяйству. Они поехали. Проходит небольшое количество времени. Вот звонок. Звонят и говорят, ой, брат, прости нас. За что вас простить? Да тут у нас такое произошло. Что у вас произошло? Да мы вот тут выпили. Как выпили? Вы что, не знаете, что это нельзя делать? Ну вот так получилось. Он их давай обличать. Все, если вы нарушили тогда, не приезжайте назад. Я вас послал помочь и все. Брат, прости. Больше так не будем, не повторится, мы будем стараться. А что вы сейчас делаете? Мы поем песню «Куда теперь идти нам?» Куда хотите, туда идите. Ну, трое вернулись. И крещение кто-то принял, так хорошо все было. Молодежь, я однажды был на членском собрании, когда попросил предложить песню, предложили эту песню. Не до смеха тогда было, когда на членском собрании в церкви предлагают такую песню. Не без основания такую предлагают. Здесь сегодня собрана молодежь. Кто-то имеет рождение свыше, кто-то не имеет. И у каждого свое духовное состояние. И это общение, друзья, оно должно, ну, человека к чему-то побудить. Должно. Может, этого не произойдет в чем-то сердце. Но она должна чему-то дать какой-то толчок. Что-то пересмотреть в своей жизни. У кого-то этот вопрос вполне актуальный окажется. Не надо для этого в братский дом попадать. А куда теперь идти мне дальше? Каждый знает свою жизнь, знает свои искушения, знает свои трудности, знает особенности своей духовной борьбы. Я хочу прочитать об Иисусе Христе, друзья, и, как я уже сказал, коснуться одной важной темы, серьезной, для христианской молодежи. Я прочитаю Евангелие от Луки, 3 глава, несколько стихов, 23 стих, 24 и последний стих этой главы. Евангелие Луки, 3 глава, с 23 стиха. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Инаев, Иосифов». И дальше, друзья, где-то на протяжении 10 стихов продолжается родословно. И заканчивается последний стих этой главы «Еносов, Сифов, Адамов, Божий». Я этот стих сейчас прочту в сокращенном варианте. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, сын Божий. Начало служения. У каждого молодого христианина свое бывает начало в служении. У кого-то это начало еще задолго до крещения, как вот брат Павел Петрович говорил о гостеприимстве. Если семья гостеприимная, то в это служение уже дети с малых лет подключаются. Они не могут быть там безучастны. У него уже тогда служение началось. Но наступает момент, когда у нас начинается служение, друзья. Не просто служение ближнему, а мы его рассматриваем на другом уровне, на другой высоте. Служение Богу. Такой момент был и у Иисуса Христа. И это в Писании отмечено. Такой момент будет и у нас. Этот момент надо ждать. Об этом моменте надо молиться. К этому моменту надо готовиться. Не то, что так, да как получится, да как произойдет. А кто-то и не думает служить. Он ходит в церковь на правах клиента, чтобы его обслуживали и Бог по его молитвам, и церковь, друзья. А входить на правах ученика обязательно станет вопрос. Вот у Иисуса Христа пришел момент, о нем прям так и написано, что, начиная свое служение, друзья, свое, подчеркиваю, здесь не идет речь об общем служении, свое, лично тебя касается, лично твоего вклада, твоей жертвенности, твоих денег, твоего времени, твоего настроения. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали. А служители всегда что-то думают и дают оценку. О любом христианине что-то думают. Особенно, когда он выходит на служение, что-то будут думать. И вот о Христе думали, что он был сын Иосифов и сын Божий. И написан внешний возраст, был лет 30. Вообще в Израиле 30 лет, ну, считался такой возраст какого-то совершенства, такой уровень, что что-то достигнуто, что-то сформировано. И с такой базы на человека смотрели и воспринимали его уже совсем по-другому. То есть это уже не ребенок. Я хотел бы тему свою так обозначить – сформированная личность или формирование личности. И кто-то, может быть, подумает, что а нужно ли было Христу что-то вообще формировать, ведь Он же Бог. Неужели в этом была потребность или необходимость? Была необходимость и потребность. По крайней мере, об этом говорит Библия. Я не буду выходить за границы библейских высказываний и оценок. Братья и сестры, Христос был Сын Божий. Мы об этом сейчас прочитали. Люди так о Нем думали и так воспринимали. Но Он был Сын Иосиф. Он был человек с большой буквы. И как человек он тоже должен был формироваться. И в 7 главе пророка Исаии написано: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Он будет питаться молоком и медом, доколе не научится отличать, избирать худое и доброе. Как?
Отвергать худое.
Да, который не научится отвергать худое и доброе. Друзья, это сказано об Иисусе Христе. Я, может быть, не точно процитировал, вы меня простите, чтобы время экономить, я не стал зачитывать дословно. У него это формировалось, отличать. Он был человек, сеть человек. Как-то раз я прочитал интересный анализ социологов. Они сделали такой вывод после исследования, что до 30-летнего возраста вот в человеке формируется моральная позиция, менталитет и мировоззрение, которое в последующей жизни поменять уже очень трудно. Я когда встретился с этим высказыванием, это высказывание специалистов, пусть это светские специалисты, но, думаю, не без основания это сказано. Формируется до 30 лет. Я сразу как бы перевел это в духовную плоскость, в христианскую жизнь. И думаю, действительно, ведь мы что-то копим, мы что-то в себе сосредотачиваем, мы в себе набираем какой-то потенциал положительный, отрицательный, который будет когда-то реализовываться в нашей жизни, в ком-то или на чем-то, или в служении, или в грехах, он будет реализовываться. Будет реализовываться то, что мы накопили, то, что было сформировано. Если смотреть дальше, друзья, то до 30-летнего возраста, даже, ну, как бы, немножко опираясь на мнение вот этих социологов, формируется и духовная позиция. В чем она заключается? Мое отношение к Богу, мое отношение к церкви, мое отношение к служению, мое отношение к миру, ко греху, мое отношение к браку, к семейной жизни. Все это обозначает, да, мое отношение к братству, мое отношение к пути Божьему. Что такое путь христианский? Братья и сестры, дорогая молодежь, оно что-то формируется, и в ваших сердцах формируется. И на это формирование что-то влияет. А что влияет? Влияет церковь, влияет семья, влияют люди, влияют худые сообщества. Все, где мы, куда мы погружаемся, с чем мы соприкасаемся, мы вообще так устроены, что мы все друг на друга влияем. Кто положительно, кто отрицательно, но мы влияем. И что-то у нас формируется. И вот 30 годам, я даже акцент не хочу делать на 30-летний возраст, формирование может раньше произойти. Мне больше хотелось акцент сделать, что есть уровень, есть граница, когда происходит формирование личности, христианской личности, оно происходит. И именно с этой позиции можно выходить на служение. С этой сформированной позиции уже, вот такой духовный, правильный, можно решать брачный вопрос, создавать семью. А если не сформировано, что ты насоздаешь? Если у тебя еще нету, ну, того сосредоточия, которое позволит тебе правильно вести твое духовное строение, что получится? И вот я обратил внимание, что, друзья, что действительно, что мы накопим, кто-то это называет потом традицией, принято сейчас христианство, говорит, это привычки, так многие делают, кто-то говорит, все так делают, но хочу сказать, что недалеко не все так делают, и в отрицательных моментах, и хочу сказать, и слава Богу, что не все. Вот, но оно сформировывается, братья и сестры. У Иисуса Христа тоже была сформирована конкретная духовная позиция. Выходя на служение, люди думали, ему лет 30, он сын Иосифов, но он сын Божий. Если нам задать вопрос, чей сын этот юноша, чья дочь эта девица, мы ответим. А вот Божий он или не Божий? Божьего что-нибудь сформировалось в твоей жизни к 20, к 25 годам, 30 годам? Чего больше сформировалось? Бог заинтересован и ведет нас таким путем, чтобы у христианина Божье формировалось. То, что от Бога, то, что с неба, то, что свято, вот такое формировалось. Почему сегодня поступают такие вот вопросы служителям, чтобы на них отвечать? И при ответах они вызывают иногда улыбки, друзья. Что-то в человеке не сформировано, и он в поиске, и он ищет. И чаще, может быть, уже, как вот написали записку, просто обличает от безысходности. Неужели все так думают? Но оно кем-то сформировано было. Почему это выходит из уст? Вот у Иисуса Христа была тоже сформированная позиция, когда Он вышел на служение. Я яркие моменты назову. Во-первых, полное послушание Отцу. Он говорит, я всегда делаю то, что угодно Отцу. 8 глава Евангелия от Иоанна. Это была сформированная позиция. У него была сформированная позиция, это готовность служить людям. Я пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Все, это была позиция. Он вышел на служение с таким намерением, с таким желанием себя в этом реализовывать. Бывает, человек выходит во взрослую жизнь, он не готов ни к тому, ни к другому, ни к третьему. Поэтому, когда мы принимаем крещение, в беседах служители спрашивают, что ты себя представляешь, к чему ты готов? Тебе ясен, открыт путь Божий, ты готов к трудностям христианского пути? Сформированная позиция. У Христа была сформирована позиция, это готовность пострадать и умереть на Голгофском кресте. И Он эту позицию всегда сохранял. На самой последней минуте жертвоприношения на Голгофе Ему поступил сигнал от трех людей – «Сойди со креста». Но у Него была позиция, Он ее не поменял и в последний момент. Иногда говорят, человек держал позицию всю жизнь, а потом сдался, не устоял. Настолько на Него окружили – Так обстоятельства сложились. Да думает, ладно, я сдам эту позицию. Друзья, Христос не сдал. Вот как он вышел на служение, хотя его служение было всего 3,5 года, но он это сохранил. У него была внутренняя позиция, это глубокое смирение. И он призывает, говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Это была его позиция. И он смело об этой позиции заявлял. Братья и сестры, молодежь, надо смело заявлять о своей позиции. Иногда можно эту позицию заявленную встретить насмешками. Святая, святой. На семейном общении задали такой вопрос. А как быть? Вот вопрос деторождения. Муж неверующий. Вот он свои позиции заявляет мне в этом вопросе. Как мне поступать? Я хочу быть послушным, я боюсь Бога, я боюсь греха. Как мне сохранить семью? Как мне климат в семье? Знаете, непростой вопрос. Мы же не заинтересованы в разрушении семей, даже если семьи половинчатые. Я говорю, сестричка, вы должны мужу заявить свою позицию и молитесь. Пусть он знает, какая ваша позиция, как вы воспринимаете на этом вопросе. Поэтому, когда мы выбираем друга жизни, подругу, узнайте, а какая там позиция, с кем ты хочешь соединяться, как вы дальше пойдете. Да или просто две сестры дружат, или два брата. Хорошо, когда вот есть правильная, уверенная позиция. О ней надо заявлять. И сегодня надо заявлять смело о святых позициях. Не о таких, которые размывают границы, стирают различные грани. Христос заявил конкретную позицию в отношении мира. Он говорит, я не от мира сего. Друзья, это все сказано. Мы сегодня, наверное, так не дерзнем сказать. Иногда люди окружающие говорят, да они не от мира сего. Они смотрят, как мы живут. Они смотрят, чему мы радуемся. В мире эта радость не вызывает. И они со стороны говорят, это не от мира сего. А это, друзья, наша привилегия. Это действительно наша позиция. И мы действительно не от мира сего. Бог нам дал эту привилегию и это преимущество. Вот у Христа была сформирована эта духовная позиция, он вышел на служение. И это ему создало такую красоту. Писание с этими формированными позициями его называет «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих». Друзья, очень красивые, возвышенные оценки того, кто сформирован. Молодежь, вот посмотрите сами на себя, друг на друга. Что сегодня изливается из уст сформированной современной молодежи? Записочки приходят, вы видите, какие слова изливаются. Сформировать в наше время позицию и заявить о ней не так сегодня просто, друзья. И немало усилий и сил, чтобы вот духовный потенциал и уровень в братстве стянуть вниз. На что-то закрыть глаза, где-то умолчать, где-то не вступиться в защиту. Сегодня не так просто отстаивать, защищать или, говоря библейским языком, держать то, что имеешь, сохранить. Мы, кстати, с вами держим иногда то, что мы не завоевывали. Завоевывали те, которых уже вот здесь не сидят они. Они вечно отошли. И уходя, они говорят, вы это сохраните. А молодежь с легкостью может это оставлять. Эту песню хорошо петь. «Привет вам, Христово, цветущее племя». И там знамя из рук передается, друзья. Хорошо передавать знамя тем, у кого сформирована духовная позиция и отношение к Богу, к церкви, к пути, к братству. Тогда можно знамя передавать. Многих не устраивает сегодня узкий путь, не устраивает церкви. Особенно это ощутимо в других странах, где большой выбор, куда хочешь, куда иди. Что тебе приемлемо, то и принимай. Здесь тебе не понравилось сюда. И человек приспосабливается. У него нету своей позиции. Он подгоняет себя под что-то, под какие-то стандарты. Я покаялся и принял крещение в 1979 году. И вспоминаю молодость. В наше время не было книг про Поллианну или подобных книг. Вообще было мало книг. Но устремления, формирование позиций были. Были в поиске. У нас было мало наставников. Не то причине, что их не было. Они сидели в тюрьмах. И мы дорожили подобными общениями. И хотели тоже правильно формироваться. И мы приходили с вопросами. Искали таких общений. Вот в моей жизни Господь на пути послал замечательных служителей. Я уверовал в Луганской области. Голуб Василий Андреевич, Балацкий Анатолий Никитович, Полушин Леонтий Николаевич, Казарезов Алексей Тимофеевич, Рытиков Павел Тимофеевич. Это братья, которые были верны Богу, у которых была позиция верная, доказанная в жизни, которые по несколько сроков отсидели. В наше время у молодежи не у всех были Библии. У наших сестричек только Евангелия были. У проповедников Библии. И те, что были, всегда был шанс, что их можно потерять. Пришли, разогнали собрание, обыскали и забрали. Домой приехали, обыск сделали, Библии забирают. Вот такое было отношение. И формировалась, друзья, тоже у молодежи позиция. И позиция была правильная, чтобы быть верным Богу. Я сейчас скажу вам о той позиции. Братья, которые примерно моего возраста, думаю, что подтвердят. Какая была позиция у молодежи того времени, ну, по крайней мере, у братьев. Я с братьями много общался, с хорошими братьями, которые сейчас друзья мои были и выросли тоже служителями. А позиция была такая, сформирована. В молодом возрасте, первое, надо принять крещение. Потом отслужить в армии, потом срок отсидеть, потом дом построить. И чтобы в доме был зал для собраний, может быть, стеночка разборная или раздвижная, семью создать. Братья, я не обманываю, было подобное?
Так и строили.
Друзья, это было у молодежи. Мы сегодня 25-летних иногда, ну, сейчас уже меньше, потому что много стало частного транспорта. А когда ездили поездами, мы иногда инструкцию давали. Вы едете на посещение, смотрите, ведите себя вот так и так. А мою молодость, 17-18-летние, это были уже руководители молодежи. У них такая сформированная была позиция. Как-то одна молодая сестра, мама за нее много молилась, но она была в регистрированной церкви. Ну, дочка покаялась, приняла крещение. Потом в наше братство перешла. И ревностно стала трудиться, Бог так путь ей открыл. И за свое служение она попадает в тюрьму. И пишет маме письмо. И в письме она такое четверостишее написала, обращаясь к своей маме. И говорит такое четверостишее. «Мечта твоя сбылась, мы со Христом. И хоть трудна наша дорога, мы не избрали тихий дом, но, взявши крест, мы лучше предпочли делить страдания Божьего народа». Вот это лучше. Что сегодня лучше предпочитается? Что раньше предпочиталось лучше? Это все зависит, друзья, от сформированной нашей позиции, нашей личности. Как ты сформирован, вот это для тебя и будет выбор лучшего. И выбирают. Читаю я однажды в журнале, я разные журналы читаю, не только нашего Союза. Читаю одно интересное интервью пастора регистрированной церкви. Он из молодых, уверовал в 90-е годы. Он старой жизни не знает, системы уполномоченных не касался. Но мне показалась здравость его суждения. Он открыто, ему задают вопрос, как вы видите сегодня духовную жизнь молодежи? По молодежи вопрос. Он говорит, знаете, я прочитал много литературы о жизни церкви, истории церкви в нашей стране. И сейчас он говорит, я вижу, что как бы было три периода подражания у молодежи. Первый период подражания – это когда были гонения, были узники, были те, которые жизнь отдавали за Христа. И молодежь воспитывалась на таких позициях, что смотрите на этих верных Бога, они впереди идут. Это был такой период подражания. В 90-е последующие годы был период подражания миссионерам. То есть наступила активизация таких действий по переезду, по переселению семьями, расширилось и увеличилось благовестие и миссионерский труд. И об этих миссионерах стали говорить, писать, фотографировать, ну и как бы пример показывать, и других воодушевлять и побуждать. Это был второй период подражания, чтобы и другие вот так могли поступать. И говорит, сейчас третий период, он об этом периоде с сожалением говорит. Сейчас период, когда подражают верующим бизнесменам. Они задают тон, они диктуют моду в церквах, они показывают, как надо жить, и молодежь в этом загорается. Они не загорятся вот служением ближним, там, они загораются этим. Понятно, речь не о всех, может быть, о некоторых, но он со своим мышлением, даже будучи в союзе другом, вот он дает такую оценку. И, с сожалением, с переживанием, такое подражание. Поэтому, братья и сестры, и сегодня общение, может быть, не только сегодня, к месту, думаю, нам задать такой вопрос. Кто-то только годы свои может считать. Вот мне столько лет прошло. Что я сделал для Бога? Кто-то переживает. Годы идут, а вопрос брачный не решается. Эти переживания могут быть у братьев и больше даже у сестер. А вот поставить этот вопрос в другую плоскость. Как я вначале пример сказал. Куда идти мне теперь? Вот, а сформирован ли я как личность? Духовная позиция во мне сформирована пред Богом. Она мне принесет, друзья, удовлетворение. Мне будет ясность, как поступать в жизни. Как бы не будешь ты застигнут врасплох. Конечно, бывают трудные вопросы, где мы нуждаемся в том, чтобы посоветовать, помолиться, ясность какую-то получить. Но в целом, когда у нас есть внутренняя позиция, мы можем ориентироваться в этой жизни. И когда выбираем профессию, когда выбираем работу, и когда надо куда-то переехать, время мы сегодня непростое живем, и грех нас окружает, и нужна вот эта позиция. Даже чтобы исполнить слово «Вы свет миру», тоже нужно быть сформированной личностью. Иногда люди так и оценят. Это слабый христианин. Это не понять, какой верующий. Почему? А там позиции нету. Она ничем себя не обнаруживает. Вот у Христа позиция обнаружилась. О нем сказано «Благодать из уст излилась». Это все были видны. Он сын Иосифа, но он сын Божий. А я Божий сегодня или не Божий? Вопрос не о том, рожденный ты свыше, приближенный или нет. Божий ты или не Божий? Это вопрос сегодня ставится не в группе воскресной школы среди детей, а среди молодежи. Молодежь, если наша позиция будет шаткая, мы и церкви сделаем шаткими, расшатавшимися позициями. И с шаткими позициями будем создавать семьи молодые христианские, и семьи будут шаткие. А семья – это ячейки, из которых состоит церковь. И какие семьи христианские, такая будет и церковь. И те же будут проблемы, или наоборот, будет отсутствие этих проблем. Еще я хотел обратить внимание из 9 главы Евангелия Марка. Я прочитаю несколько стихов, отрывок, и скажу, что то, что я сейчас прочитаю, это то, что формирует нашу внутреннюю духовную позицию, формирует нашу личность с этой помощью. Марка, 9 глава, читаю, 42 стиха. Да, 43-го. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную». Христианство сегодня не хочет быть отсеченным, потому что люди с отсеченными руками, ногами, с вырванным глазом, лишенным зрения, они, ну, удручающую картину представляют. И нас как бы такой статус, ну, просто не устраивает. Я этот статус назвал бы таким словом, взято выражение из 4 главы книги Неемия. Когда они стали восстанавливать стену, а там были враги, Товия, Санавалат, Гешем, они всячески противились этому строению. И когда они все-таки увидели уже движение в этой стройке, они сказали такие слова: «Что позволяют себе эти жалкие иудеи?» Молодежь, вот сегодня вот этот статус «быть жалкими иудеями» нас не устраивает. Я не хочу быть жалким. Но если бы сегодня посмотреть практически в духовном разрезе воздействие грехов на христиан, то картина была такая, друзья, внешне выражалась. Среди нас много бы сидело инвалидов с черными очками. Мы не смогли бы поприветствовать, потому что не было бы руки. Мы бы не могли встать, чтобы сюда выйти, потому что не было ноги. Писание говорит: отсеки, если оно тебя соблазняет. А соблазнов сегодня очень много. И они распространились. И эти соблазны уже стараются перейти границу церкви, границу христианской семьи. И нам надо очень много отсекать. И действительно, картина выглядит тогда, если чисто физически смотреть, жалкая. Что это за люди? Но, друзья, в этом отсечении формируется наша личность и формируется правильно. В отношении к греху. Мы, когда мы это все отсекаем, рука, нога и глаз – это потенциальные три зоны опасности. Рука – это наша... Рука или руки – это наши дела. Нога – это наше хождение. Глаз – это наше желание. Взгляд наш человеческий, он формирует нас желание. Он возбуждает нас определенные желания или нежелания. Вот такое особенность зрения имеет. Когда животное попадает в капкан, есть такие животные, они перегрызают себе конечности, лишь бы обрести свободу, чтобы быть свободным. Чтобы быть свободным от греха, Библия говорит: вот тебя рука соблазняет, отсеки ее. Лучше ты с одной рукой в небо пойдешь, чем с двумя пойдешь в гиену. У одного классика есть такое произведение «Отец Сергий», малоизвестное. Тем более это классик, поэт. Он писал в основном поэзию, а это прозу написал. И в этом произведении описывается один момент про молодого человека, который, разочаровавшись в жизни, начал вести аскетический образ жизни, сформировал свои понятия. Ну, и был там один момент описан, где он близко подошел к искушению, или искушение близко к нему подошло. Он был на грани согрешить. И вот он, чтобы остановить этот пыл греховного накала, он вышел в сени, взял топор и отрубил себе палец. Руку не дерзнул, как по Писанию. Палец отрубил. И, конечно, все мысли об этом искушении, грехи у него отпали, потому что все было сосредоточено на этой боли. Братья и сестры, мы не понимаем так прямо. Я не призываю к каким-то крайностям. Вот если так отсекать, я уже пояснил, в каком бы мы виде могли выглядеть при наличии стольких отсечений. Но хочу сказать, что отсечь – это означает не угождать плоти, отвергать худое, отвергать греховное. Это умертвить страсть. Вот это называется отсечь. Вот к этому нас Господь призывает. Это особенность духовной борьбы. И формирование личности как раз происходит вот в этом отсечении. И этим надо пользоваться, и Писание к этому призывает. В книге «Бытие», 14 глава, описывается за Авраама, когда он одержал победу, освободил Лота. И вот ему навстречу выходят два царя – царь Содомский и царь Салимский. Царь Содомский ему предлагает: «Ты людей мне верни, а остальное богатство себе забирай». Что там были? Табуны животных, одежда, золото. Что еще было, вот, чем люди тогда жили? Это забирай. Он ему это предложил. Но вышел царь Салимский, или царь правды, или праведник. Салим, Иерусалим. И вот Аврааму нужно было что-то выбрать. И Авраам поднял руку свою к небу, вот так, к Богу, и говорит: «Я у тебя нитки не возьму. Даже нитки не возьму». Это он царю Содомскому ответил. даже нитки не возьму. Я такую мысль как-то прочитал в одной статье. Ну, что такое нитка во время войны? Какое она может иметь значение? Ну, ниточка, ну что она, на как она может повлиять? Но, дорогая молодежь, скажу, сколько сегодня современных христиан запутались в этих нитках? Скольких дьявол уловил этими ниточками? Я однажды был в лагере подростковом. И там-то тоже тема была о грехе, как грех связывает человека. Ну и чтобы детям, подросткам нагляднее показать пример, просили выйти одного подростка, смело он вышел, ему дали нитку от катушки, говорит, порви ее. Ну, он раз порвал. В два раза сложили, порви ее, он раз порвал, в три раза. Ну так, несколько раз он порвал. А потом с терпением сидели дети, смотрели. Потом он вот так встал. И его этой ниткой стали заматывать ноги, руки, всю катушку, там сколько, я не знаю. Ну, замотали его хорошо. Все дети наблюдают. А потом ему говорит, порви. Он не мог ни ногой двинуть, ни рукой, ни ступить. То есть одна нитка, вроде бы, она никакого значения не имеет. Друзья, но если эта нитка запутается, очень трудно потом из этого выбраться. Поэтому, если мы идем за Богом, не должно даже в разуме оставаться то, что в Содоме было, в Содомском. Все надо оставить. Все это, иначе ты не сформируешься, друзья. Трудно формироваться, если прошлое в чем-то осудил, в чем-то попросил прощения, до конца не оставлено, не убрано, или оно тебе полюбилось. Я читал несколько книг Ричарда Вурмранда. Это румынский просветитель. Благодаря своей известности он, в общем-то, остался жив. Много он провел времени в румынских застенках, где куда жестче к верующим, особенно к священникам относились, где в советских лагерях. Вот. И он любил русский народ, он знал русский язык, проповедовал. Ну, ряд книг написал. На мой взгляд, очень эрудированный человек. И он свидетельствует, когда я сидел в тюрьмах, я беседовал с людьми и много принимал исповеданий. Я разных людей встречал в тюрьмах, и коммунистов, и военачальников, и артистов, которых тоже сажали за разные преступления. И они подходили с вопросами и беседовали. Я принимал их беседы. Иногда доходило до того, что я многие дни проводил в одиночной камере. Исповедания принимал через азбуку Морзе. Простукивали, они ему делились, он их выслушивал, им что-то отвечал. Это его было служение. Потому что он был протестантский священник. И вот он интересный анализ пишет, что суммируя и анализируя все исповедания вот этих людей, а это были безбожники, там и коммунисты были, разные люди, суммируя все их исповедания, я пришел к выводу, они почти все начинали со слов «когда я был еще мальчиком». Вот откуда формирование начинается. Когда сын привел... Отец привел сына, подростка одержимого, ко Христу обратился. Ученики не могли помочь. Христос говорит, когда с ним это случилось? Он говорит, с детства. Вот формирование начинается откуда? Или оккультное, или святое. С детства. И вот этот священник, он принимал и говорит, все исповедания начинали со слов, когда я был еще мальчиком. Беря в учет наше время, друзья, имея многочисленные беседы на служениях очищения, или так души подходят побеседовать, нуждаются в помощи, или открыть сердце свое для исповедания, подходят. И не только я за себя хочу сказать, и братья другие вполне это подтвердят. И я вот, знаете, свой такой анализ сделал, который вам хочу сказать. Из моей практики, суммируя все вот эти беседы, исповедания, я прихожу к такой цифре, что где-то процентов 80 современных исповеданий, особенно у молодежи, они начинаются со слов «когда я был в интернете». Не подумайте, что я каких-то крайних позиций держусь и против интернета. Но исповедание начинается с этих слов. Ниточки оттуда начинаются, их надо вырывать. Корни оттуда начинаются. Это серьезный симптом, друзья. Мы не можем мимо пройти этого. Может, вам в какой-то степени уже и неприятно об этом слушать. Потому что интернет с жизнью человека, он уже слился. Его не надо никуда не ходить включать. Он со мной в кармане, он везде со мной ходит, и мы пользуемся его услугами. Но, друзья, в плане формирования личности он оказывает огромное влияние. Интернет тоже формирует личность. Даже эти же социологи светские, они сегодня бьют тревогу. И сегодня в школах, когда ведут детей, и психолог делает опрос, тестирование, родителям задают уже вопросы, а он не имеет электронную или игровую зависимость. Раньше таких вопросов не задавали. А почему люди сегодня это спрашивают? Потому что оно отразится на его учебе. Оно отразится на формировании его детского воспитания, формировании его как личности. И люди тревожат. А мы, христиане, разве не должны тревожиться? Чем я питаюсь, чем я наполняю свою душу? Вот то и сформируется у тебя. И то потом проявится в жизни и реализуется. И потом, к 30 годам, когда Христос, написано, вышел на служение, посмотри, дорогой друг, брат, сестра, сможешь ли ты потом трудиться? Будешь ты иметь эту внутреннюю свободу? Такой вопрос. Еще хотелось отметить. Молодежь сегодня очень неравнодушно стало к синаарской одежде. Вы помните, одному человеку так она понравилась, он ее принес домой, наверное, и члены семьи были свидетелями, и закопал ее. Сегодня, конечно, шатры у нас бывают двух- и трехэтажные, и есть где спрятать эту синаарскую одежду. Один брат, как-то служитель, выразился так, говорит: сегодня приобретут синаарскую одежду, спрячут и ждут, когда в нашем братстве мнение поменяется. Как поменяется, потом раз – достанут. Все, теперь можно носить. И бывает, друзья, вот эти элементы прямо в церковь протаскивают. Служитель не сказал замечания, о, все получилось. Другой начинает подражать. Что формируется в наших сердцах? Я хочу коснуться одного человека, может, двух даже. Это Исав и Иаков. Два родных брата, друзья. У них тоже была сформированная духовная позиция по разным вопросам. Мне особенно бросается в глаза и нравится, хотя не совсем он чистыми путями действовал. У Иакова была сформирована позиция всегда искать Божьих благословений, жаждать их. Он их искал. Где только он увидел, что можно извлечь Божьи благословения, может быть, даже он на крайние меры шел, некрасивые, не тактичный по отношению своего родного брата, но он искал их. У него была такая позиция – искать Божьи благословения. И он их искал, и приобретал, и приобрел, друзья, приобрел. И вот один такой эпизод, я напомню. Приходит Исав с поля и говорит такие слова: «Дай мне поесть, я устал». Как бы он открывает свое состояние. Иаков говорит: продай мне свое первородство, я дам тебе поесть. Он говорит: да что мне до моего первородства, я умираю. Друзья, ну явное преувеличение. Да не умер бы он, и час бы прошел, еще не умер. Да мог бы у родителей поесть, еще где-то мог перекусить. Но, вы знаете, вот цель быстро достичь, вот на данный момент, сиюминутно, вы не положь, дай мне сейчас, я умираю. И человек не считается ни совестью с христианской, ни святостью. Ему сейчас надо вот это удовлетворить себя, получить желаемое. Он не думает наперед, как потом это будет расхлебываться. Это бывает в финансовых делах у нас, в духовных, в вопросах служения, в вопросах создания семьи. Вот. Я устал. Какую я хочу мысль сказать, дорогая молодежь? Сегодня встречаются усталые люди. К сожалению, встречаются. Кто-то устал от одиночества. Вообще сегодня трудно одному быть. Как правило, у нас многодетные семьи, в церкви много молодежи, мы где-то работаем, с кем-то общаемся. Но при всем этом ко мне вот бывало, подходили побеседовать, говорят: я одинок, я одинока. Ну как ты одинок? А ты в молодежной жизни живешь? Живу. Ты в собрание ходишь? Хожу. Но меня, говорит, никто не понимает. И вот от этого непонимания человек устает. Я устал. Можно устать от многолюдства. Можно устать от затянувшейся духовной болезни, и можно устать от затянувшейся физической болезни. И вот чтобы правильно сформировать личность, братья и сестры, остерегайтесь, чтобы в таком состоянии делать решение, принимать решение или делать выбор. Вот он устал и первородством своим не посчитался. А в Израиле это очень ценилось. Бог нам дал христианскую совесть. Мы ее по-другому называем добрую совесть, которая побуждает нас жить честно, так пишет апостол Павел. У нас она формирует такие желания – жить честно. Поэтому ни на что ее не меняйте. Не надо ее не выторговывать, не искать тут рационализма, чтобы было правильное формирование. Если ты еще не освободился от твоей усталости, не делай никаких решений. Будет какая-то ошибка. Как решить вопрос усталости? Ответ есть тоже в Священном Писании, послание к евреям. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот где развязка усталости. Хочешь, чтобы душа не ослабела, помысли о Христе, который за тебя претерпел страдания и смерть. Сегодня легко, друзья, потерять Божье. Потом приобрести будет трудно, особенно когда я это добровольно делаю, опрометчиво. Потом можно слезы просить ближних, просить Бога. Можно ехать за благословение. Кстати, такие слезы проливал Исав. И он подошел и говорит: «Отец, неужели тебе одно благословение? Это Бог богат благословениями». Отец говорит: «Вот то, которое тебе предназначалось, одно было». Исав не остался, кстати, без благословений. В 11 главе Евреев написано: «И его он благословил, но то, что предначерталось, он потерял раз и навсегда». Вот смотрите, какая большая стоит ответственность в молодом возрасте. Можно потерять раз и навсегда и лишиться вот этих благословений. Сабина Вурбранд, это жена Ричарда Вурбранда, она тоже срок отсидела. Арестовали мужа, она даже не знала, живой он или нет, арестовывают ее. И вот на допросе один офицер, это тоже описывается в книгах, которых я читал, один офицер на допросе говорит: «Сабина, вы женщина, все женщины имеют в себе цену. Скажите, какая ваша цена? Деньги, свобода или сан для вашего мужа, духовный сан? То есть пойди на сделку, на соглашательство». Она посмотрела на это офицера и говорит: «Вы знаете, Христос умер за меня, жизнь отдал. Больше цены нету, больше цены вы мне не предложите». И отказалась от всякого сотрудничества. Не пошла на эту сделку. Поэтому так бы хотелось, чтобы сегодня формировалась больше в молодежи здравая, чистая, святая позиция, и которая могла бы заявляться, друзья, и в словах, и в проповедях, и в поведении. Вот то, что здесь вот выходят, рассказывают и поют, очень здравая позиция. Но чтобы она была и жизненная, не просто словесная, а по жизни. И когда вы слышите, человек рассказывает, и вы знаете его жизнь, вам это легче будет восприниматься. Оно входит прям. Почему? Он жизнью это подтверждает. Он такой по жизни. Брат Дима рассказал про этого брата, который в юности погиб. Вот почему он жил так. Я буду уже ближе к концу подходить. Я еще одно прочитаю стих. Это записано в Евангелии от Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если кто согрешит, вы имеете ходатая пред Отцом Небесным». Не перед Богом, пред Отцом. Духовное родство. «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали». Мне понравилось выражение одного автора книги. Он говорит, это Божий стандарт, я бы сказал, сформированной личности. Иоанн не пишет: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы поменьше согрешали». Он говорит, чтобы вы не согрешали. Это стандарт, это правило, друзья. Это правило должно для всех нас быть. А чаще сегодня такое правило. Все так поступают. Но ты так не поступай. Все так ходят. Все это носят. Все так говорят, друзья, это для нас не ориентиры, для нас верующих, имеющих Духа Святого в сердце. для нас ориентиры, дети мои. Пишу вам, чтобы вы не согрешали. Вот он, стандарт праведников. Вот доброе направление. К этому принципу надо стремиться. Этот принцип надо исповедовать. Этот принцип надо жить. А сегодня принципы другие. Там не соврешь, не проживешь, не обманешь, там и крутиться надо. Друзья, это принципы мира сего. А Бог нам дал свои принципы. Из этих принципов и будет формироваться правильно наша личность. Грех имеет серьезное место и влияние на жизнь человека, друзья. Очень серьезное влияние имеет. Грехи могут иметь временные последствия и вечные. И как-то так из бесед с душами, особенно вот кто уже в семейной семью создал, и бывает, что беседа показывает, что люди сильно переживают за временные последствия. То есть не хотят пожинать последствия грехов здесь на земле, в себе и в своих детях. Да, они осудили и очень боятся, а не будет ли воздаяние. Потому что Библия говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Друзья, это закон духовный. Мы его не избежим. Вот это серьезно сказано. И когда, но именно в молодости, в период формирования личности, на это надо обращать внимание. Потому что могут быть шрамы, могут быть следы от греха в последующей жизни. Я был в одном областном городе на собрание, пресвитер местный, я у него ночевал, мы беседовали с ним, и что-то коснулись страниц прошлого. Вспомнили, это другой регион, хотя о ком он рассказывал, я этого брата знал и знаю сейчас. Он говорит, вот этот брат сидел в нашей тюрьме. Вот когда он был под следствием, следствие долго шло, он сидел. И он говорит, такой хороший брат, и он такие трудности пережил. И он рассказывает об этих трудностях. Над ним делали такой эксперимент. Его закрывали в камеру, в одиночную, и на весь день включали магнитофон. И на магнитофоне было несколько фраз. «Бога нет», «Нет Бога», «Бога нет», «Нет Бога». И вот в течение дня вот эти несколько фраз он слышит. И ему это надо было, ну, пережить. При таких словах трудно о чем-то сосредоточиться. Ему было, ну, очень трудно. И он как бы молился сам и просил, кто бы за меня еще молился. В таких переживаниях был. Или такой эксперимент. Включали мирскую музыку и песни. И весь день играли. И в одиночной, когда он был в камере, иногда и с другими заключенными. Не такой он хотел музыку слушать и не такие песни. Это тоже ему доставляло определенные страдания и переживания. И он ходил и, ну, такой переживал сильно. И однажды, говорит, подходит к нему один из заключенных, он за ним наблюдал, подходит и говорит такие слова. Петруха, его брат Петя зовут, Петруха, ты полюби эту музыку и не будешь мучиться. Вот в этих словах, друзья, показан, ну, духовный принцип. Чтобы человек верующий перестал мучиться от воздействия греха, нужно полюбить мирское. В данном случае или в данном раскладе музыка или песни. Но полюбить мирское, мир разными красками перед нами сегодня блистает. И вот как только мы полюбили мирское, человек уже не мучится. Он становится равнодушным к греху. У него нет острого восприятия греха. Вот, допустим, как у Давида написано, «И вздрогнуло сердце Давида». У него было такое отношение к греху. Братья и сестры, дорогая молодежь, как у нас сегодня? Мы мучаемся в праведной душе своей, живя среди людей неистово развратных, или уже не мучаемся? Сформированная духовная личность, она будет мучиться. Почему? Потому что она мир не любит. А почему не любит? Потому что Библия говорит, не любите мира и не того, что в мире. И не дружите с ним. С природой, которая создана, да, мы дружим. Друзья, но люди, нрав людей, понятия, интересы людей, вот с этим дружить нельзя, не соприкасаться. Как-то раз было семейное общение, я был участником в этом общении, большое было собрание, собрались пары, и приходит одна записка. На семейных задают тоже вопросы, как и на молодежных. Приходит такая необычная записка, никогда мне подобное не присылали, вот, и мне пришлось отвечать. Записка была такого содержания. Скажите, в чем заключалась вина Фамари, ну, которая пережила насилие от своего брата Амнона? Вот такого содержания. И вообще, можно было такого избежать? Почему в жизни этой девицы вот так произошло? Вот такая записка. Ну, я скажу, как я ответил для всех нас, чтобы сделать вывод к нашей теме, друзья. Я ответил так, что это случай очень печальный, очень серьезный, тем более в семье такого человека, как Давид. Но здесь было дело не в Фамаре, и дело было не в Амноне, а дело было в самом Давиде. Нужно взять в контексте жизнь и все поступки Давида, особенно поступок в случае Версавии. Как он избавился от Урии, это был серьезный грех. Когда серьезный грех, от Бога идет серьезное обличение. И за серьезные грехи надо серьезно, бывает, расплачиваться. И вот когда допустил этот грех Давид, Бог посылает Нафана, пророка. Он приходит, и чтобы довести до сознания Давида глубину совершенного греха, он начинает издалека и говорит: у одного бедняка была овечка. Он ее вырастил, на груди воспитывал, растил ее, дорожил ею. Одна единственная. А у богатого было целое стадо или стада. И вот к богатому пришел гость. И гостя, как мы сегодня слышали, надо накормить было. Он решил накормить за чужой счет. Из своих стад он пожалел овечек, а взял эту единственную овечку у бедняка и забрал, чтобы приготовить кушанье. Давид этот выслушал и говорит: смерть этому человеку. И должен воздать вчетверо за сделанный грех, за такую несправедливость. Вот тут Нафан и говорит: Давид, ты этот человек. И Давид все понял, друзья. Оказывается, через детей Давида, Фамарь, Амнон, это дети были Давида, Бог серьезно заговорил с отцом. Если брать звено, можно не понять чего-то и осудить, и даже неправильный вывод сделать. Но если взять в контексте этого греха и работы Божьей с человеком, то, как он сказал, друзья, он и отдал 4 овечки. Первая овечка умирает, дитя от Версавии. Вторая овечка умирает Амнон, умирает Авессалом. И четвертая овечка умирает Адония. Вчетверо воздать. Вот и получи воздаяние. Какую я здесь хочу мысль сказать, братья и сестры? Есть грехи спонтанные, неожиданные, непредвиденные. Мы где-то просто не пободрствовали, что-то не усмотрели, может быть, недостаток опыта было. И здесь Бог тоже это все знает. Но очень важна сама позиция. Если я держу позицию: дети, сие пишу вам, чтобы мне не согрешать, я не хочу согрешать, я боюсь согрешить, я держу эту позицию. Бог это видит, друзья, и Он соответствующим образом отнесется и помощь пошлет. Но если грех человека верующего и непростого, Давид, написано, муж по сердцу Господа, сладкий певец, пророк, царь Израилев, муж поставленный высоко, и он допустил такой грех. И после этого греха мы видим его сокрушение. Один автор так написал, говорит: Давид горько плакал, но сладко пел. Давид допустил грех спланированный, грех прогнозируемый. И мы знаем, в какой области. В этой области целомудрие или не целомудрие, и сегодня грехи на высоте. И мир этими грехами в большинстве своем именно развращен. Есть такая российская организация в России, называется ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения. Они в разных регионах, у людей разного сословия и разного возраста задают вопросы, потом обрабатывают эти ответы вопросов немного задают и узнают общественное мнение. И вот я раз читаю, интересно, они вопрос задали населению, людям. 153 населенных пункта охватили, что-то 1500 людей. Задали такой вопрос. Назовите, какие вы помните хоть одну из 10 заповедей. Вот такой вопрос задали, необычный. Люди отвечали, они все это собрали, переработали и выдают такие данные. Треть опрошенных вообще ни одной заповеди не знает. Одна треть, друзья, вспомнила только 3 заповеди. У других результат еще был хуже. 3 заповеди. Знаете, какие они заповеди вспомнили? «Не кради, не убей, не прелюбодействуй». Я вот прочитал, думаю, интересно, а почему не вспомнили заповедь «Почитай отца и мать», «Соблюдай субботу», «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». Почему именно вот эти 3 заповеди у людей светских, неверующих, может, они себя там религиозными считают, почему они именно запечатлелись и запомнились о них? Я, друзья, свой вывод скажу. Я пришел к выводу такому, что эти заповеди запомнились потому что этими грехами чаще всего и грешат люди. И грешили, и сейчас грешат. И убивают и своих, и чужих, и крадут, и себя обкрадывают, и других, друзья, и прелюбодействуют. И наяву, и в сердце своем. Поэтому у людей они на слуху, им легче их было себе запечатлеть. Я подхожу к заключению, друзья. В заключение всегда надо молиться. И хорошо, что усмотрена молитва не для того, чтобы мы помолчали, друзья, а именно помолились. И помолились, как уж мы это сформируем пред Богом, вернее, сформулируем пред Богом. Вот, Господи, помоги мне возрасти, воспитай меня, задать себе вопрос, куда я иду, сформирована ли мне духовная позиция, вообще, что из себя представляю, что думают обо мне люди, а вы даже их спросите, спросите, папа, мама, только искренне, спросите, скажите, что вы обо мне думаете, Божий я или не Божий, за последний год, или ты 5 лет член церкви, 10, немножко просмотри, сделай анализ, что в тебе Божьего сформировалось и сколько Божьего сформировалось. А может быть, очень мало. Может быть, надо сделать остановку. Подходя к заключению, братья и сестры, хочу сказать как пожелание, может быть, отчасти даже как призыв к молитве, почаще обращайтесь к ходатаю. Правильно духовно сформированная личность будет пользоваться всегда услугами ходатая. Но если согрешите, вы имеете ходатая. Ходатай, слово означает защитник, заступник, адвокат. Бог эти услуги предлагает бесплатно. Если твое сердце открыто, если оно готово, вот и помолись. Воспользуйся услугами ходатая. И наши общения как раз и несут такую духовную нагрузку, где мы можем открывать свои желания пред Богом и сказать что-то этому ходатаю. И сказать не безнадежно, друзья, а рассчитывая, полагаясь на его помощь, на помощь от Бога свыше, на помощь из святилища, и Господь они пошлет. Дорогая молодежь, да благословит всех вас Господь, всех нас благословит. Мы сейчас помолимся в заключении первой части. Аминь.